Гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы сканчаем наша падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор. Я гляджу на фотапартрэт ладнага падхорцістага прыгажуна ў белай кашулі і чорным пінжаку. Акуратна падстрыжаныя вусы, высакародная хударлявасць, у прыгожых вачах лёгкая трывога. Ну просто гусарскі палкоўнік, пераапрануты ў цывільнае платце. Прыгажуну на выгляд гадоў 40, не болей. Значыцца, здымак зроблены ў мірных 20-х годах. Гэта Браніслаў Скіпар. У Браніслава было шасцёра дзяцей. Пяцёра сыноў, малодшы з якіх загінуў у 45-м, гуляючыся з нямецкай мінай, і адна дачка, Яніна Шынкевіч. Я сяджу ў яе бедна абстаўленай кватэрцы на ўскраіне Оршы і дзякую лёсу, што знайшоў жанчыну ў добрым здароўі і памяці. Яна адзіная з Браніслававых дзяцей, хто дажыў да нашых дзён.
И когда я родилась, мама, наверное, прокляла меня. Она все любила мальчиков, а тут девочка. И вот бабка, которая бабила, раньше акушерок не было. Ой, говорит, роды наши, Олечка, дочушка. А мама лежит, рожает и говорит, пускай бы лучше мальчики, счастливейшие. А девочки вечные мученицы. О, как проговорила, всю жизнь такая невезуха, а бы что, во, сыночка. Одного схоронила вот у военной формы, у 52 года. Второй рядом, тоже у 53, ну, один остался, третий сын. Одним словом, тяжелую жизнь прожила. Без отца осталась, за подналог судили, наложили непосильный налог, разжили единолично, земли было у нас 12 гектаров.
Это тогда на всех селян? Клали такі аброк.
Да, зямлі многа, значыць, многа надо было плаціць.
Паступова, нібы выява на свежай фотапаперы ў святле чырвонага ліхтара, з казённых радкоў прысуду праяўляецца жывы чалавек. Праяўляецца ягоны характар, ягоныя словы, праяўляецца таксама і тая атмасфера, у якой адбываўся суд.
Отец, когда судзілі, суд показательный. Отец будет говорить, если я уплачу налог, значит, у меня будет страдать вся семья. Жена и дети будут голодать. Я не могу его уплатить. А не его, значит, какая-то была нагайка в руках. По хребту на улицу выгнали. Я гляжу, отец повалился. Я плачу, упала. Уполномоченный приходит ногой у меня в бок. Корова, рвешь? Надо было отца заставлять под налог платить. Как я, девушка, сколько там годов, сколько мне было. Вот, толханул меня, и все. Черный ворон подошел, батьку посадили и поперли в машине. Я плакала, и мама, не плачь, дочушка, не пропадешь, я вас выращу. Ходили, людям помогали, жизнь жать серпом, во ладошку вырезала, сноп дожинала. А ее, мама, вяжете, у меня еще жменьки не хватает. Я вязать серпом раз, и вы. Мама, боже мой, зачем же я себе брала? Кровью истекаю, вырезала ладошку.
Вот. Его били подчас суду?
Да, сельский совет, деревня Новый Двор, показательный суд. На всю деревню преступника привели, чтобы налог не заплатил.
Это была такая акция устрашения?
Да, да, да.
Как
да.
Все остальные боялись?
Да.
А гэтые судьи, это были мясцовые люди?
Нет, были с постал. Ну, местные.
Местные.
Белорусы, ну, ага. С постал. Да. Главное, вывесили объявление, просим всех явиться в показательный суд Скіпара Браніслава Семёновича.
Был суд, весь Новый Двор собрался,
да,
так?
Да, да.
И как люди слухали?
Слушали, люди плакали все. Ой, одна баба даже приговаривала, я помню. А божечки, а что ж вы делаете? А зачем же вы этого человека честного, трудягу на земле трудился, на своей рубашке от пота разваливались, а вы его берете, а деток сиротили? Никто слушать не хотел. Я кухать. Кулацкая морда, пистолет дал по хребту, а тут секретарша подбегла, второй раз наметился, она пистолет ему выбила. Каштельян Лиля, секретарша была в сельсовете. Вот, так она уже умерла.
После его забрали, так, и вы писали ему, слали ему посылки.
Да, так? Посылки слали, картошку сушеную, насушим ящик полный, посылочный.
А где он сидел, вы ведали?
В Орше.
И он сидел у Орше.
Да, так мама еще, когда уже я замуж в армии служила, это мой муж, познакомились, и он меня замуж взял. Поехала, служила тогда, приехал с отцом и забрали меня. А мама плакала: «Дашушка, зачем ты туда выходишь? Там твой батька в этой Орше погиб. Не выходи замуж». Ну, кажется, понравился, да.
Батька сказал, что коли сыходил, он сказал, что он не будет есть, так?
Да, писал в письмах: «Ольга, я тебя прошу, никаких посылок, ничего. Я ничего есть и не возьму, с голоду умру. Гляди детей. Корми дзяцей, каб дзеці сыты былі». Ну, так і получилось.
Ён сябе давёў.
Да.
Ему было 65 гадоў, калі его забралі.
Даже 65, наверное, не было. Потом што, значыць, паслала одно пісьмо. Я же і пісьмы писала, мама неграмотная. Я писала і пісьмы бацьку. Ён уже прислав так, що не посылайте посылки, а берегі дзяцей, а я умру голодной смертью. Мы письма пишем назад, воровался адресат, выбыл. Он, наверное, не взял есть и помер с голодом. Эти свидания шредско были, посылки тоже посылать надо было определенные. Помню, мама налупить картошки, а я ношу руки, обчищу эту картошку, помыю, а тогда тоненькими листиками нарежу, у друшляк или у рашато, вода сячеть. И тогда эту фасоль варим, да.
А он помер в 46-м?
Помнила, и бумага была, ага. Это реабилитация его. И куда его вчера искала, не нашла. Наверное, сын у меня такой: где ж такая бумажка, не поглядите, выкидывайте все.
Помер Бронислав недзе праз паўгода у аршанской турме, давёў сябе голодом. Родные про ягоную смерть даведаліся далёка не адразу. Реабілітавалі яго ўжо при Хрушчове. Мы ўжо ведаем, у чым заключалася ягонае злачынства па 94-м артыкуле. А вось як выглядалі контррэвалюцыонныя измышлення па артыкуле 72А.
А ён мог штосьці такое казаць пра савецкую ўладу любімую, пра таварыща Сталіна? Ён мог в сердцах што-небудзь такое сказаць?
Так он сказал. Немец враг быў, і то хлеба даваў. А вы, кажуть, дети з голоду подохнуть, і ви, кажуть, не дадіся. Ах ти, контрреволюціонер, банда ти на його.
Але ж ён сказав правду.
Да, да. Немці раз приїхали к нам. Ну, ми жили единолично, 12 гектарів землі, своє зерно намолочено, тут ячмень, тут горох, тут овес лошадям, свиням. Ну, і що, значить, приїхали немці з фурою, и начали у нас зерно-то забирать, выносить. А мама, что я потянула, творог был свежий, хороший. Ой, несеть на тарелке, я это помню. Говорит: «Пан, пожалуйста, пан, угостися». И он рукой и в рот есть, и с тарелкой пошел танцевать по хате. Мама говорит: «А что это такое?» Як родная мама ему уладила, и он очень любил творог. Вот какое чудо было, да. Да, одним словом, несчастливая семья и браты все. Вот так. Только что век во маме дал Бог, 87, а я уже 88. Уже мамину точку дожила.
Вязняў аршанскай турмы хавалі на адным з участкаў гарадскіх могілак. Магілу бацькі Яніна не адшукала.
Хадзілі мы з падругай, там месце работалі. Усе перешли, ну, я думаю, этим, вот там по всех кресты стоять, ну, и фамилия, имя кто. А хто з тюремщиков рядом же проти борця кладбища, так ми ходили веники ламати палим цих місці. І я кажу, може я папу свого найду. Ходила, ходила. А там тільки цифра стоїть. Лідер 20, лідер 15, лідер 17. А що це обозначалося, у якому году це було, що? Походила, походила, і так нічого не знайшла. Що мама на мене, не йди ти замуж, от у Оршу. Зачем ти в Оршу пойди замуж? Батько твій там погиб.
Прожить не міг пошить, да.
Не міг пошить?
Да, не міг пошить. Це така приказка в Білорусі була, все.
Яніна Браніславовна часто вспоминає тату, того, который на портреті, життєрадосного чоловіка, один і клопот якого – діти.
Польські пани ведуть, а гаця, глядіть, батька, упав нейкий сверток, а пара панов їдеть, пани-пані на бричці. А й упало щось. Батька піднімаюсь і догнав їх, і говорить, пані, во ви потирали. А я надо стоять папиросы. Прошу, пан, запалить. Вокай. Хоть бы сказала она детям, мы выдохли на конфеты. Прошу запалить сигарета. Это модно. О, а батька не курит.
Шакай. Это она так отдячила?
Да. Батька и папирос. А чтоб ты как злот, да, у польские злоты были. Да, и гора за гором.
Гора за гором.
Гора за гором.
А ці мог у гэтай гісторії быць щасливы конец? Заплаті, Браніслав, той аброк, промаўчы лішні раз на суде, схавайся ў бульбу, будь як усе, не лезь на ражон. Не, ніякіх варыянтаў тут быць не магло, бо Браніслав Скіпар быў сапраўдным ворагам савецкай улады, ворагам эканамічным, ворагам ідэалагічным і, галоўнае, ворагам псіхалагічным. Ягоную адчайную волю бачна на партрэце. У чым савецкая ўлада была сапраўды таленавітая, дык гэта ў здольнасці распазнаваць чужака.
Вы самі думалі, вот за што такая...
Да, вот это што? Думалі, канешне. Как, за што? Чалавек цікап убійства савершыў. Или вараўство. Нічого, с чесным мазалём заработаў, зямлю пахаў. Сеяв, жав, косив, все обеспечував сім'ю. І так усіх мужчин у нас у новому дворі позабрали. І от одна моя троюродна сестра, їх фамілія Мажийка. Ну і цей Мажийка, значить, сів у тюрму, як і мій папа. Ну, дочка приїхала на свідання у Оршу. А тут же стоїть, це, як вона називається, наблюдательний пункт.
Вишка.
Вишка, тюремна вишка. І от вона встала і у окно показатися, як познав отець. А конвой этот говорить, сніми штани і согнися, а він тебе узнає, кричить матом на її. А вона так мах себе все, папа я. А він не мог узнати, що це вона. Ну так он і не вернувся, умер. Що ти, мой отець, да, все померли у тюрмі. Кулаки считалися. Кулак, що за свої мозолі заработав, купив землі і кулак став. Дуже любив петь. Може було, на свадьбу пригласять, і мене приучив. Тоді просять усі в ладошки хлопець, щоб попели батька з дочкою. Он любив петь. І я зиму вместе пела. Даже коли умер, говорили, ну, в тюрмі ж умер. Говорить, як умер, він уже на свободі. Ми б, кажуть, за його тіло всю ніч не вдихавши, за його душу, щоб у рай попала.
У ефіры «Радіо Свабода» мы з вами наведаліся ў вёску Новы Двор у 1946 год. З вами быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.